эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми-Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе женевские дискуссии прошли успешно, вопросы не решены. Как сотрудничество Грузии и НАТО отразится на самопровозглашенных республиках? Перспективы закрытия большинства пропускных пунктов в Холгоре обсуждают в Грузии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все наши материалы. А сейчас время международных новостей. В главных новостях дня. Премьер-министр Ирака вновь исключил возможность ввода в страну иностранных сухопутных войск. На востоке Украины за сутки совершено более 3 десятков обстрелов. В Москве группа так называемых православных активистов атаковала Сахаровский центр. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади вновь исключил возможность ввода в страну иностранных сухопутных войск после того, как с соответствующим запросом к Багдаду обратился совет иракской провинции Анбар. Региональные власти просят о содействии американских наземных сил в противостоянии с боевиками радикальной группировки «Исламское государство», которое контролирует значительные территории в Ираке, а также в Сирии. В провинции Анбар экстремисты предпринимают атаки на административный центр региона, город Рамади. Боевиками захвачено несколько армейских баз. Источник руководства США назвал ситуацию в Анбаре хрупкой. Источник заявил об этом в интервью агентству «Франс Пресс». Как отмечает BBC, захват боевиками провинции Анбар чреват, среди прочего, тем, что дает им больше возможностей для вероятного наступления на иракскую столицу. В Сирии курдским защитникам города Кобани, расположенного вблизи границы с Турцией, удалось рано утром в субботу воспрепятствовать продвижению боевиков Исламского государства в центральной части этого населенного пункта. По информации, переданной днем ранее базирующейся в Великобритании сирийской правозащитной группой, боевики контролируют сейчас не менее 40% территории Кобани. Авиация, возглавляемая США коалицией ряда стран, формируемой с целью поддержки усилий против членов радикальной группировки, нанесла в субботу 2 удара по позициям экстремистов на юго-востоке осаждаемого ими сирийского города. На востоке Украины за сутки совершено более 3 десятков обстрелов вблизи населенных пунктов Дебальцово и Счастье. Как сообщает пресс-центр спецоперации, ночью сепаратисты из зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих возле города Счастье. Кроме того, были обстреляны позиции украинских сил возле Станично-Луганского, в районе кургана Могила Острая и населенного пункта Маринка. В Донецке, по данным горсовета, минувшей ночью не прекращались обстрелы Куйбышевского района. Из-за попадания снарядов и пожаров повреждены частные жилые дома. В городе наблюдаются перебои с водоснабжением. В пятницу в Донецке в результате военных действий погибли 3 мирных жителей, 4 получили ранения и находятся в медицинских учреждениях. Так называемый премьер-министр, объявленный сепаратистами Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, заявил сегодня на брифинге, что двусторонний отвод тяжелой артиллерии с линии соприкосновения противоборствующих сторон на юго-востоке Украины может начаться через 5 дней. С сегодняшнего дня должен начаться режим тишины. Если он будет соблюдаться в течение 5 дней, то тогда начнется отвод тяжелой артиллерии с обоих сторон, сказал он. В Москве группа так называемых православных активистов во главе с Дмитрием Царионовым, НТО, в пятницу вечером атаковала Сахаровский центр, где в это время проходило мероприятие ЛГБТ-сообщества. Как сообщается на странице центра в Facebook, они бросали в здание яйца и сломали установленную на нем камеру видеонаблюдения. Сам Царионов написал в Твиттере, что в штурме центра участвовали около 50 человек. Как сообщает сайт «Грани.ру» со ссылкой на представителя центра Михаила Калужского, была вызвана полиция, однако прибывший представитель правоохранительных органов не смог справиться с нападавшими. По его словам, сотрудники центра обратились за подкреплением, но им ответили, что не пришлют, пока не будет пострадавших. Лишь после звонка дежурному прокурору к центру прибыли еще 2 полицейских. Под их охраной люди, заблокированные в здании, смогли покинуть центр. По информации радиостанции «Эхо Москвы», были задержаны 3 нападавших. В марте 2013 года Дмитрий Царионов участвовал в попытке срыва спектакля «Пусси Райот» в Сахаровском центре. Претензии Минюста России к обществу «Мемориал» совершенно беспочвенны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте этой организации. Авторы документа отмечают, что не получали никаких ссылок на нормы закона в связи с сомнениями властей по поводу статуса Центра «Мемориал». Нам представляется недопустимой сама ситуация, когда Минюст противозаконно пытается ограничивать конституционное право граждан на объединение, говорится в заявлении. Сообщается, что в ближайшее время российский «Мемориал» направит жалобу в Конституционный суд. Что касается иска Минюста, то мы надеемся, что при его рассмотрении Верховный суд проявит больше уважения к закону и к Конституции, чем нижестоящие судебные инстанции, отмечается в документе. Вчера стало известно, что Минюст обратился в Верховный суд с исковым заявлением о ликвидации Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал». Причины иска пока неизвестны. Слушания по иску состоятся 13 ноября. Ранее Мосгорсуд признал законным требование прокуратуры признать «Мемориал» иностранным агентом, отклонив апелляционную жалобу общества на решение Замоскворецкого суда Москвы. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов выразил обеспокоенность попытками властей закрыть общество «Мемориал». По его словам, это решение стало бы большим ударом по имиджу страны. Старейшая российская правозащитница, руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева надеется, что Верховный суд не поддержит иск Министерства юстиции о ликвидации общества «Мемориал». «Если закроют «Мемориал», то это будет позор международного масштаба», считает Людмила Алексеева. Она отметила, что ее удивляет тот факт, что «Мемориалу» не предлагают исправить какие-то недостатки, а хотят сразу закрыть. «Я не пойму, к чему такая спешка», сказала правозащитница Интерфаксу.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Это были международные новости. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. В Женеве завершился очередной раунд дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Это была уже 29-я по счету встреча в этом формате между представителями Тбилиси, Москвы, Сухуми, Цхинвали и международных наблюдателей. На встрече были обсуждены практически все запланированные темы, но основные проблемы остались нерешенными. Более того, их список пополнился. Рассказывает Зият Мчедлишвили.
Хотя до начала дискуссии в Тбилиси не скрывали, что не рассчитывают на успех, прошедшую встречу в Женеве грузинская сторона назвала конструктивной. Как заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкальяни, делегации удалось пресечь обсуждение относительно изменений формата женевских дискуссий, на которых настаивали представители Сухуми и Цхинвали. По словам Залкальяни, это основное достижение грузинской стороны и, видимо, единственное. Остальные вопросы так и остались нерешенными. Прежде всего, осталась неясной дальнейшая судьба пропускных пунктов по реке Ингури. Пока их 6, но недавно избранный президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба заявил о том, что 5 из них будут закрыты. О чем удалось договориться сторонам по этому вопросу, по телефону из Женевы рассказал Давид Залкальяни.
Мы попросили сопредседателей встречи о том, чтобы они со всей серьезностью отнеслись к этому вопросу, так как решение абхазской стороны, по нашему мнению, нарушает права человека, а также угрожает относительной стабильности, которая установилась в регионе в последнее время. Абхазская делегация, разумеется, в ходе встречи настаивала на том, что пропускные пункты должны быть закрыты, однако могу сказать, что сопредседатели встречи собираются серьезно побеседовать на эту тему с представителями де-факто властей Абхазии.
Как и на предыдущих встречах, абхазская и осетинская стороны воспротивились обсуждению темы вынужденно перемещенных лиц. В свою очередь, грузинская сторона отказалась обсуждать заключение договоров о неприменении силы с самопровозглашенными республиками. Этот уже привычный ход женевских дискуссий был нарушен заявлениями Москвы и Тбилиси, которые последовали после встречи. В российском виде рассказали о том, что в ходе встречи представители России выразили озабоченность в связи с планами официального Тбилиси разместить военную инфраструктуру НАТО на своей территории. Российская сторона заявила, что Грузия может создать угрозу стабильности в регионе. Грузинские коллеги в ответ выразили недоумение. Вот что говорит Давид Заукальяни.
Нас удивляет, почему Россия пытается связать Женевский формат с обсуждением вопросов НАТО. Да, в кулуарных разговорах обсуждаются разные темы. Наши стороны могли упоминать о Североатлантическом альянсе, но не более. Женевский формат не подразумевает обсуждение подобных вопросов и никак не связан с НАТО.
Грузинский политолог Леван Цуцкеридзе полагает, что заявление российского МИДа не случайно совпало с очередным раундом женевских дискуссий.
Думаю, стоит ожидать определенного давления со стороны Москвы с помощью таких инструментов, как Абхазия и Южная Осетия. Нам преподносят такой контекст, мол, инфраструктура НАТО, помимо других угроз, может угрожать и стабильности в отношениях с Сухуми и Цхинвали. Москва дает понять, что не смирится с этим. В далекой перспективе не исключено серьезных обострений и провокаций, коих много в арсенале внешней политики России.
По мнению политолога, не внушает оптимизма и то, что стороны никак не могут прийти к единому мнению в вопросе о неприменении силы. Тбилиси отказывается подписывать подобное соглашение с Сухуми и Цхинвали, так как не признает их самостоятельными сторонами конфликта и готов заключить договор только с Москвой. Однако Россия, в свою очередь, не видит в этом необходимости, так как не считает себя стороной конфликта. Звиатом Чудлишвили специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Как отразится на самопроглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия принятое на Ольском саммите НАТО решение о предоставлении Грузии пакета «Максимальное сотрудничество»? Рассказывает Мурат Гукимухов.
Подводя итоги очередного раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, глава российской делегации, замминистра иностранных дел Григорий Карасин заявил, что размещение в Грузии военной инфраструктуры НАТО создает угрозу стабильности в Закавказье. На это заявление откликнулся министр обороны Грузии Ираклий Алассани. Он заявил, что Россия сама является источником военной угрозы для региона, поэтому для стабильности Закавказья эту угрозу необходимо сдерживать. Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, говорит, что ответная реакция России на размещение в Грузии военной инфраструктуры в интересах НАТО не заставит себя долго ждать.
Я не исключаю, что будет и усиление контингента нашей пограничной службы, или, если хотите, совместной пограничной службы. Я не исключаю, что там появятся зенитные ракетные комплексы, противотанковое вооружение, артиллерия. Я думаю, что будет подобран целый комплект вооружений, а также и личного состава, сообразно тем военным угрозам, которые будут формироваться на территории Грузии. Я думаю, что те наши военные базы, которые расположены в этих республиках, могут быть усилены абсолютно таким же образом, как сейчас это делает НАТО в Европе.
Российский политолог Николай Силаев не склонен драматизировать ситуацию.
Думаю, что вокруг границы Южной Осетии, после того, как построят пограничное сооружение, уже ничего влиять не будет, потому что в этот момент она будет как бы зацементирована. По этому поводу могут быть какие-то разногласия, но политическая турбулентность, связанная с этой границей, закончится.
Так получилось, что сразу несколько событий сошлись в одной точке. Это и пакет «Максимальное содействие для Грузии», и отказ Абхазии и Южной Осетии обсуждать проблему грузинских беженцев на женевских дискуссиях, а немногим ранее закрытие 5 пропускных пунктов на абхазо-грузинской границе, заявление югостинских политиков о растущей угрозе со стороны Грузии и необходимости грузинской общины в Ленингорском районе наконец определиться с выбором и, что называется, упасть на одну сторону. Все это невольно наталкивает на вопрос, как новые реалии отразятся на положение грузинской общины. Например, сохранится ли свобода передвижения через границу для тех же жителей Цировани, которые работают в Ленингорском районе. Или, скажем, не придется ли тем, кто остался жить в Южной Осетии, ездить к родственникам в Грузию через Верхний Ларс, говорит Николай Силаев.
Трудно судить, потому что есть российско-натовский уровень и российско-американский, есть уровень российско-грузинский, есть уровень грузино-остинский, грузино-абхазский, и есть очень сложный комплекс проблем, который связан с отношениями между грузинскими общинами в Абхазии и в Южной Осетии, с властями этих государств. И здесь действия Сухума и Цхинвала могут, в общем, и не иметь прямого отношения к тому, что происходит между Россией и НАТО, или между Россией и Тбилиси. Мне кажется, что все-таки их политика отношении грузинских общин в большей степени определяется внутриполитической динамикой, а не внешнеполитической.
Но с другой стороны, все-таки это государство-сателлит, как скажут, так и будет, нет?
Нет, далеко не так. Мне кажется, что внешние игроки очень сильно переоценивают их управляемость со стороны России. А потом, ну что должна сказать Москва? Вообще, каким-то образом разрешима, например, проблема абхазских паспортов для грузин из Гольского района. А что касается того, как повлияют международные дела, я думаю, что если кто-то из политиков поставит своей целью каким-то образом прижать грузинскую общину, то он может использовать любые аргументы, в том числе и аргументы, относящиеся к сфере глобальной безопасности. Более того, они всегда и использовались, и используются. Но, на мой взгляд, это не значит, что сами по себе обстоятельства глобальной политики влияют на те решения, которые принимаются по этому вопросу в Синвале или в Сухуми.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
На фоне акции протеста прошло в среду заседание правительства Тбилиси. Представители нацдвижения требовали допустить их к участию в совещании столичного руководства. Кроме того, оппозиционеры призвали мэра Тбилиси Давида Нормания приостановить политически мотивированную кадровую чистку в местных органах самоуправления. Рассказывает Мзия Борисишвили.
Малочисленная, но шумная группа граждан во главе с членами нацдвижения с утра заняла фойе мэрии Тбилиси. Бывший кандидат в мэры столицы от нацдвижения Ника Мелия и депутат Сакрыбулу Иракли Абисадзе требовали пустить их на совещание правительства города. Они призвали мэра Тбилиси Давида Нормания приостановить увольнение сотрудников мэрии и сменить главу конкурсно-аттестационной комиссии Александра Маркушвили. Последний, по утверждению представителей бывшей партии власти, не может быть объективным, поскольку на своей странице Facebook открыто грозился полным уничтожением нацдвижения, но оппозиционеров не пустили дальше в фойе.
Это лишь доказательство того, что у этих людей, Давида Нормания и его команды, есть цель любой ценой выгнать из мэрии сотрудников, чтобы на их места назначить своих друзей, родственников и активистов грузинской мечты.
По завершении заседания мэр Тбилиси Давид Нормания сказал, почему не выслушал оппозиционеров.
У члена Сакрыбулу есть право присутствовать на заседании, но они ставили целью устроить здесь шоу, а у нас нет времени на шоу. Нам много дел надо делать.
Нормания еще раз повторил, что будет действовать строго по закону, а согласно ему, местные органы самоуправления до 31 декабря должны объявить конкурс на вакантные места, которые появились в результате как реорганизации структур, так и в связи с тем, что десятки местных чиновников покидают рабочие места по собственному желанию. Эта тенденция настораживает не только оппозиционеров, но и правозащитников. Профильное НПО намерено начать широкомасштабную кампанию, чтобы информировать людей, работающих в органах самоуправления, о своих правах. Представитель грузинского филиала Transparency International Леван Натрушвили призывает их ни в коем случае не уступать требованию начальника и не писать заявление об уходе.
Есть закон, в котором прямо написано, что вынуждение чиновника к написанию заявления об уходе уголовно наказуемо. Угрозой может быть расценено даже давление спокойным тоном. Чиновник может в этом случае обратиться в полицию, и по закону должно начаться расследование.
Эксперт по вопросам самоуправления Кота Канделаки отмечает, что реформа местных органов самоуправления подразумевает сокращение штата на 3000 единиц. К тому же надо учесть, что большинство госслужащих на местах трудоустраивались не по конкурсу.
Сейчас все должно происходить на основе конкурса. Местные власти должны создать для этого специальную комиссию. Однако этот процесс затянулся. Объявление конкурсов откладывалось несколько раз. Надо своевременно оповещать население об этом. Ведь по закону любой гражданин может подать заявление на вакантную должность.
Но многие сомневаются, что за оставшиеся 2,5 месяца местные власти успеют сделать то, что от них требуется организованно. Конкурс должен пройти по всей Грузии одновременно. Впрочем, в регионах сами решат, где будут проходить тестирование конкурсантов в центрах Минюста или в филиалах Национального экзаменационного центра. Представитель последнего ведомства Софо Долидзе отмечает, что пока ведутся лишь подготовительные работы. Мы предлагали правительству использовать тесты селекционного характера, когда можно выбрать самого лучшего, как это делается при вступительных экзаменах. Но власти предпочли тестировать конкурсантов по критериям, где минимальный барьер составит 50% или 70%. Это каждый орган местного самоуправления будет устанавливать сам. Вот мы и ждем их решения. Пока известно то, что тестирование выявит общие навыки конкурсантов, а также знания муниципального законодательства и профильных статей Конституции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Представители 3 грузинских правозащитных неправительственных организаций обнародовали в среду данные судмедэкспертизы, доказывающие ложность показаний свидетелей по делу Георгия Цомая, обвиняемого в нанесении оскорблений полицейским. Между тем, в МВД продолжают отстаивать свою версию. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Спор между правозащитниками и представителями МВД Грузии по поводу того, что произошло ночью 14 августа во втором полицейском участке Тбилиси, не прекращаются по сей день. По официальной версии Министерства внутренних дел, 26-летний Георгий Цомая в подвыпившем состоянии нанес словесные и физические оскорбления сотрудникам правоохранительных органов, после чего полицейские задержали его. Более того, Цомая даже угрожал ножом полицейским, заявили в этом ведомстве. Правда, заключение судебной медицинской экспертизы, обнародованное сегодня 3 правозащитными НПО, заставило усомниться в этой версии юриста организации 42-я статья Конституции Нино Элбакидзе.
Экспертиза подтвердила, что Георгий Цомая к этому ножу не прикасался. Отпечатки пальцев, снятые с этого ножа, принадлежат нескольким лицам мужского пола.
В том, что полицейские дали ложные показания против Георгия Цомая, не сомневается и представитель Центра по правам человека Тамар Авальяни. По словам юриста, бывший заключенный решил вернуть свой мобильный телефон, который у него изъяли во время заключения его под стражу несколько лет назад. Полицейские оскорбили молодого человека, возмутившись, что тот побеспокоил их примерно в 2 часа ночи. Попытки Цомая настоять на своем закончились физической расправой над ним, говорит Тамар Авальяни.
Цумая так сильно избили, что в изоляторе временного содержания отказывались принимать его. У меня есть протокол, составленный служащими изолятора после внешнего осмотра Цумая. В нем детально расписаны повреждения на теле молодого человека, гематомы, синяки в области головы, лица и живота. В этом протоколе отмечено, что эти повреждения Цумая получил во время задержания.
Молодой человек до сих пор находится в изоляторе временного содержания и ожидает окончания расследования инцидента прокуратурой Грузии. Между тем, тот факт, что правозащитники обладают доказательствами невиновности Цомая, в МВД Грузии никак не комментируют. Представитель организации «Молодые юристы» Леван Вебхвадзе сомневается, что правоохранительные органы прислушаются к правозащитникам и их аргументам. Это далеко не первый прецедент, когда правоохранительные органы Грузии игнорируют факт, акты, доказывающие превышение полномочий полицейскими, утверждает юрист.
Сегодня в нашей организации рассматривается около 30 дел по возможным фактам превышения полномочий полицейскими. Следствие было приостановлено по нескольким из этих дел, потому что прокуратура не выявила фактов нарушения закона служащими правоохранительных органов. Были и такие прецеденты, когда у нас на руках было множество заключений медицинских экспертов, подтверждающих факт избиения того или иного человека. В случае, когда у человека замечены телесные повреждения после контакта с полицейскими, государство обязано расследовать, где и как этот человек получил увечья.
Однако за несколько лет работы юристом Леван Вебхуадзе не припоминает ни одного случая, когда бы генинспекция или прокуратура Грузии признала вину обвиняемых полицейских в превышении служебных полномочий. В объективности этих ведомств сомневаются и в аппарате Народного защитника Грузии. Представители офиса омбудсмена и нескольких других правозащитных НПО уже обратились с требованием к правительству страны создать независимый орган, который будет заниматься расследованием подобных дел. При этом, как сказал Вебхуадзе, в Министерстве юстиции не стали выступать против создания подобной службы. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Исполняющий обязанности заместителя министра экономики самопроглашенной республики Абхазия, Иракли и Черкезия рассказал о результатах работы комиссии по урегулированию конфликта между пассажирскими перевозчиками и руководством Госуправления по транспорту. Рассказывает Елена Заводская.
8 сентября в Сухуми прошла забастовка водителей маршрутных такси. Таким был их ответ на попытку упорядочить работу пассажирского транспорта. Водители требовали уволить начальника Госуправления по транспорту Зураба Хаджимба. Аргументировать это требование они отказались. Хаджимба уволили, комиссию создали. И сегодня ее председатель Иракли Черкизи рассказал мне о результатах работы. Из 10 членов комиссии 5 человек – это директора унитарных автотранспортных предприятий. Один – водитель маршрутного такси. Остальные представляют Министерство экономики, Госуправление по транспорту и республиканское унитарное предприятие «Абсней автовокзал». Именно «Абсней автовокзал» и стал камнем преткновения, так как его начальник разослал директорам АТП договор на оказание услуг по организации перевозок, согласно которому все пассажиры должны приобретать в кассах автовокзала билеты на проезд. На оплату услуг «Абсней автовокзала» должно отчисляться 10% на междугородних маршрутах и 20% на международных маршрутах от стоимости билет. Сегодня водители маршрутных такси платят только спецналог, который составляет от 800 до 1000 рублей в месяц. Требования, предъявляемые Абсней автовокзалом, это серьезный удар по их бюджету. В результате работы комиссии появилось два противоположных по смыслу документа. Авторы одного – представители Минэкономики, Госуправления и Абсней автовокзала. Другой принадлежит перу директоров АТП. Первая группа предложила сократить до 5% ставку отчисления автовокзалом и сохранить единую структуру государственных автовокзалов, подконтрольных Госуправлению по транспорту, ввести обязательное обилечивание всех пассажиров и определить границы ценовых зон, усилить надзорные функции Госуправления по транспорту, функции по наложению штрафных санкций и по выявлению нелегальных перевозчиков. Директора АТП принципиально расходятся во мнении с представителями Минэкономики, Госуправления и РУПА. Они считают нецелесообразным создание единой структуры автовокзалов, которая усугубит финансовое состояние автотранспортных предприятий, не видят никакой необходимости в деятельности Госуправления по транспорту. По их мнению, отделов транспорта при местных администрациях вполне достаточно для регулирования работы республиканского транспорта. Это заявление подписали директора всех 6 абхазских АТП. Мониторинг деятельности участников транспортного процесса никто не проводил, поэтому четкой картины происходящего нет. Ираклий Черкизий говорит о том, что
АТП не обязаны нормальную налогооблагаемую базу показывают. А они сами зачастую они не знают, сколько перевозится их водителями. Они говорят, мы ставим им план. Нам это обелечивание не нужно. План человек сдает, мы контролируем выполнение планов наших. Насколько реален этот план, тоже вопрос.
То есть в сфере пассажирских перевозок часть бизнеса находится в тени, и никто не знает, какая это часть и сколько теряет на этом государство. АТП не хотят, чтобы кто-то их контролировал, и предлагают возложить эту обязанность на них самих. Черкезия уверен, что сами АТП не должны себя контролировать и сами выносить себе штрафные санкции. По его мнению, переговорный процесс зашел в тупик.
Смысла нет дальше работать в таком составе, в котором мы есть сегодня. Но они свое у них видение. У меня, как у председателя, свое видение. И ни одного общей точки соприкосновения нет. Мы и дальше один документ мы не вынесем. В таком составе до бесконечности мы можем совещаться, и опять же каждый свой документ будет выносить.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума. Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа». Кавказа.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина восьмого. Настало время региональных новостей. Министр юстиции Грузии Теецу Лукиани на 100-м юбилейном заседании Венецианской комиссии в Риме представила пакет законодательных изменений, подготовленных в рамках третьей волны реформы правосудия. По информации ведомства, на сегодняшнем заседании 11 октября Венецианская комиссия одобрила представленные Минюстом принципы реформы. Пакет законодательных изменений, подготовленных в рамках третьей волны реформы правосудия и одобренных сегодня Венецианской комиссией, Министерство юстиции в ближайшие дни представит правительству и парламенту Грузии, сообщает Интерпресс Ньюс. Минюст работает над оздоровлением судебной системы с 2012 года. Третья волна реформы системы правосудия началась весной 2014 года и завершится до конца нынешнего. Ее целью является повышение независимости каждого судьи, исключение возможности давления на судей со стороны руководства судов и обеспечение включенности судей в деятельность суда. В Тбилиси прошла акция в защиту политзаключенных и против политических репрессий, сообщает сегодня портал «Грузия онлайн». Члены неправительственной организации «Клуб Пикассо» выразили солидарность экс-министру внутренних дел и премьер-министру Грузии Вано Мирабишвили. Они требовали свободы и справедливого суда для всех заключенных по политическим мотивам власти. Перед зданием исправительного учреждения, где бывший грузинский премьер отбывает наказание, участники акции зажгли свечи. Как сообщили сегодня в пресс-службе управления ФСБ России по РСО «Алания», с завтрашнего дня пограничный пункт пропуска на российско-грузинской границе «Верхний Ларс» будет работать в дневном режиме. «Верхний Ларс» переходит на дневной режим работы с 7 утра до 18 часов по московскому времени. Пропуск автотранспорта на территорию пункта будет прекращаться за 30 минут до конца рабочего дня. В Цхинвале открылась выставка картин Союза художников самопроглашенной республики Южная Осетия, посвященная 155-летию осетинского поэта, драматурга и основоположника осетинского литературного языка Кастахи Тагурова. Как сообщил информагентству РЭС председатель Союза художников Тамерлан Сховребов, в экспозиции представлены картины как заслуженных, так и молодых художников Южной Осетии. Выставлены картины народных художников Южной Осетии Заура Казаева и Вадима Бежанова, кандидатура которого в этом году выдвинута для получения премии Кастахи Тагурова. Кроме того, на выставке представлены работы молодых начинающих художников, сказал Сховребов. День рождения Кастахи Тагурова отмечается 15 октября. В этот день по всей республике пройдут памятные мероприятия. Это были региональные новости. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Действительно ли в Южной Осетии обострились отношения между парламентом и правительством самопроглашенной республики? По крайней мере, так восприняли наблюдатели решение Юго-Осетинского парламента об отмене постановления правительства, предусматривавшего увольнение лиц, достигших пенсионного возраста. Рассказывает Жанна Тарханова.
С Хинвали снова заговорили о конфликте спикера парламента с исполнительной властью. Мол, депутаты единогласно, кроме одного законодателя, выступили против постановления правительства, демонстрируя самостоятельность и неподконтрольность президенту. О якобы ухудшающихся отношениях спикера с главой государства заговорили еще весной, когда в Южной Осетии стартовала предвыборная кампания в парламент. Политическая конкуренция между Анатолием Бибиловым и Леонидом Тибиловым с тех пор только усилилась, не добавила популярности двум политикам и закулисное бодание за шикарно отремонтированное здание парламента, куда югостинским депутатам вход заказан. Лично контролировавший ремонтно-восстановительные работы в здании парламента, сгоревшем в августе 2008 года, глава президентской администрации Борис Чочеев препятствует возвращению парламентариев в просторные кабинеты, занятые сотрудниками администрации президента. Якобы из-за имущественных споров и разгорелся конфликт между спикером парламента и окружением президента. Дабы минимизировать вред от подобных недипломатических выпадов, парламентские партии недавно выступили с заявлением о взаимопонимании и конструктивном сотрудничестве с руководством республики. Впрочем, в минувшую среду все депутаты, за исключением лидера партии «Единство народа» Владимира Келихсаева, проголосовали за отмену набившего оскомину постановления правительства от 2007 года. Один из югостинских политиков попытался убедить меня в том, что устные заявления не более чем дымовая завеса, которая должна прикрыть усиливающиеся разногласия между президентом и спикером. Якобы Бибилову удалось заручиться поддержкой депутатов от партии НХ, созданной свитой президента, например, главы комитета по внешней политике и международным связям Игоря Кочеева. Судя по всему, остальные три депутата от НХАС также лояльны спикеру парламента. Мне стало известно, что Бибилову удалось заручиться поддержкой части депутатов и из других фракций. Единственный депутат, проголосовавший против отмены постановления правительства, Владимир Келихсаев, до сих пор в нарушении закона совмещает должности главы администрации Джавского района и лидера партии. По мнению моего собеседника, Келихсаев поддерживает исполнительную власть, так как обязан этой самой власти и лично Борису Чочееву всем. В завершении разговора мой собеседник объяснил лихо закрученную интригу, которой мог бы позавидовать сам Макиавелли, борьбой за электорат перед предстоящими президентскими выборами. Вместе с тем поговаривают, что не все ладно в самой партии большинства. Якобы некоторые депутаты из «Единой Осетии» пытаются вести свою игру и выйти из-под контроля партийного босса. Спикер парламента Анатолий Бибилов называет эти разговоры теорией заговора. По его словам, никакого противостояния между ветвями власти нет.
Заключение этому постановлению дали юристы. Юристы дали заключение, что оно не соответствует ни Конституции, ни трудовому законодательству. В данном случае, конечно же, трудовому кодексу. И уже после заключения, конечно же, мы направили в правительство рекомендации по отмене этого постановления. Ничего это не может говорить о том, что между правительством и парламентом там чуть ли не война или еще что-то, что там говорят, это же не знаю. Каждый выполняет свою работу.
Вполне возможно, что отношения спикера парламента с правительством и президентом вполне конструктивные. Однако в Южной Осетии народ превращен в безмолвного статиста, который ошибочно воспринимает закулисные интриги и дрязги как проявление большой политической игры. Личные отношения чиновников подменяют собой политику, а югостинский политический ландшафт напоминает застиранное до дыр лоскутное одеяло, нежели искусно расшитое витиеватым кружевом цельное полотно. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Громкой темой обсуждения в Грузии стало противостояние двух неправительственных организаций «Свободная зона» и «Свободное поколение». Продолжает программу размышления московского публициста Вадима Дубнова.
Народная тбилисская война со свободной зоной будто специально приурочена к началу юбилейного месячника «Грузия. Год без Саакашвили» и «Два года без националов». Фестиваль реванша, как он есть, и будто все ясно, и нет сомнений в том, кто строит негодующих в колонны. Конечно, власть, которая требует от любой земли на свете гореть под ногами Саакашвили. Может быть, и строит. Ведь на наших широтах нет таких глупостей, в которых подозревают власти, которые не могли бы оказаться правдой. Но в том-то и суть, что колонны легко обойдутся и без Иванишвили. История двухлетней подготовки к нынешнему юбилею, конечно, история реванша. Только Иванишвили и все остальные, кто делает короля, не реваншисты. Они не способны на реванш. Хотя они и делают вид, что его возглавляют. Что за два года демонтировали кошмары целого десятилетия. Но Иванишвили ни при чем. У Грузии была грандиозная эпоха. Со своими прорывами, грязью, подлостью и свершениями. Но спор идет не об эпохе и свершениях, а о том, что такое хорошо и что такое плохо. Подмена тезиса всех устраивает уже два года. Те, кто за вчерашних, уверяют, что в белых перчатках авгиевы конюшни не разгребают. Их оппоненты настаивают на чистоте помыслов, как главный добродетель реформатора. Лукавят и те, и другие, и потому такая путаница. Поверженные оправдывают свою податливость к дьявольским соблазнам, без которых не бывает реформ. Вторые оправдывают собственную неспособность быть реформаторами. Истина не посередине, истина безжалостна. Реформу чистыми руками еще нигде не делали, это правда. Но реформа сделана нечисто, сомнительно, и с этим тоже трудно спорить, особенно на следующих выборах, которых хочется избежать. Разумеется, ради торжества реформ, а чего же еще? А дальше замкнутый круг. Чем грязнее реформу делают первые, тем больше правы вторые, те, кто их разоблачает. Но чем больше правы вторые, не делающие реформу, тем больше грязи придется разгребать тем, кто придет когда-нибудь снова делать реформу после них, если придет. Иванишвили не реваншист, а уж премьер с президентом тем более. Реванш – стихии, таким как Иванишвили, уж точно не подвластны. И здесь важно не спутать. Для того, чтобы модернизация обернулась реваншем, нужно всего лишь остановиться и сказать нации что-то ободряющее. В России сказали: «Все, граждане, мы заслужили отдых после 90-х». В Грузии сказали: «Теперь все будет по-честному и без веников». И все пошло назад, само собой, бодро, слаженно и с веселым улюлюканьем. Людям новой власти, может быть, это даже неприятно. Как неприятно, когда бьют геев. Может быть, им вообще неприятно, когда кого-то бьют. Пусть даже свободная зона. Но нация дождалась. Ведь ничего нация не ждет с таким вожделением, чтобы ей разрешили вздохнуть с облегчением и разрешили сбросить напряжение, которое так долго копилось. И после этого власть сможет спокойно пить кофе. Уже ничего не зависит от человека, который в неведомой должности делает вид, что куда-то ведет страну. То, что не движется, возвращается вспять, туда, где по всем законам физики требуется минимальный ресурс энергии. Скажем, восстановление отношений с Россией. Вроде ничего страшного. А в реальности конец принципиального курса, потому что здесь и сейчас в этом вопросе без обиняков или-или. Что бы там ни говорилось о дефиците, так сказать, взвешенности у Саакашвили. И так во всем. Хоть с кадастром, хоть с полицией, хоть с энергетикой. Хотя, конечно, эпиляция за счет бюджета, преступления, и это тоже правда. Модернизация греховна. Иногда отвратительно. В Грузии это знают не понаслышке. Но это не самое страшное. Страшнее модернизации может быть только ее остановка. Особенно, когда она происходит под рассуждение о том, что такое хорошо и что такое плохо. Лозунг «Миша должен сидеть в тюрьме», наверное, имеет полное право на существование. Но каждый день торжества под этим плакатом делает следующую модернизацию еще хуже. Этих дней набралось уже два года. Хотя, конечно, уже намного больше. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мэрия Цхинвали пригласила общественность города на презентацию нового генерального плана развития столицы самопроглашенной республики Южной Осетии. Его разработала и представила компания из Татарстана. На встрече завязалась острая дискуссия, а разработчик пообещал учесть замечания жителей города. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Это уже не первое общественное слушание, которое были посвящены будущему плану развития республики. В 2010 году разработкой территориального планирования Южной Осетии занимались Институт строительных проектов из Санкт-Петербурга и московская фирма «Гипрогор». И тогда, 4 года назад, генплан обсуждали всей республикой. Новую концепцию сегодня представила научно-производственная фирма из Татарстана «Татинвест Гражданпроект». В разговоре со мной начальник мастерской, которая принимала участие в ее разработке, Ирина Ирина Романова, уточнила, что за отправную точку был взят проект 2010 года.
Та работа, которую мы проводили, она вообще называется «Корректировка генерального плана». Постановление парламента Республики Южная Осетия принято, Градостроительный кодекс Республики. Поэтому, если к нему обращаться, то есть такая процедура, как внесение изменений для утвержденных генпланов. Так как ваш генплан не был утвержден, работа называется «Корректировка генерального плана». Мы, по сути дела, обращались к документам, разработанным Гипрогором, к анализу существующего состояния, социально-экономическое развитие, демография, темпы строительства, мероприятия, которые запланированы в Российской Федерации, здесь, в Республике Южная Осетия. И наша задача была откорректировать.
Легкий шепот недовольства прошелся по актовому залу первой городской школы, куда собрались представители общественности, когда на первом же слайде в названии столицы была допущена ошибка – Цхинхал. Разработчики в течение 3 часов детально рассказывали о своем видении будущего развития Южной Осетии и его столицы. Однако сухая, ничего не говорящая для неспециалистов презентация, по отзывам тех, кто присутствовал в зале, не дала полного представления о деталях, говорит редактор газеты «Республика» Андрей Кочев.
На мой взгляд, она абсолютно не была не готова. Фактически просто набросали, грубо говоря, на карту приблизительно, не указано ни зеленые зоны, ни жилой фонд конкретно не был указан, ничего, ни канализационные сети. А это для нас очень серьезный вопрос и аспект.
Вы хотели более детально, да, вот как бы?
Ну, конечно, потому что у меня на работе висит на стене, до сих пор мы его сохранили, первый генплан, который, не знаю, 4 или 5 лет назад его сделали, и там все это указано. И зеленые зоны, аллеи все указаны. И человек уже планирует. А такую схему, я честно говорю, я могу нарисовать сам в компьютере. Генплан был не готов. Слава Богу, что нас хотя бы собрало в мире. И эти моменты, они высветились заранее.
Очередной ропот недовольства поднялся в зале, когда представители Татинвест граждан проекта заговорили о предполагаемом увеличении численности населения к расчетному для генплана 2035 году за счет так называемого механического прироста. Бывший депутат парламента Марина Дзигоева была одной из тех, кто выразил по этому поводу недоумение.
То есть 6 лет делается все, чтобы местное население отсюда уехало, не создавая ни рабочие места, ни строительные места, которые они могли бы здесь рабочие места найти. И вот сейчас, создавая невыносимые условия для местных ремесленников, мастеров, настоящих мастеров, абсолютно неквалифицированных мастеров привозят, а наши специалисты, действительно специалисты, они не удел. И потом они дискредитируют местных специалистов. Это инородные, это привоз населения со стороны. Их здесь расселяют специалистов. Механическое вот это называется демография решения.
К самим разработчикам, по словам Дзигоевой, у нее претензий нет, так как они выполняют поставленные перед ними задачи. На встрече звучали куда более радикальные мнения. Например, мы пережили одну войну, после нее была вторая война, нашествие спецстроя, который уничтожил остатки былого города, и мы вполне естественно боимся третьего нашествия уже из Татарстана. Один из старейших жителей Цхинвала объяснил эту неожиданно возникшую неприязнь части сограждан очень просто. У нас разные ментальности. Она нас не понимает, мы ее не понимаем. У нас разное видение жизни. Надо было привлечь специалиста в осетин хотя бы из Северной Осетии. Сотрудники проектной фирмы из Татарстана пытались сгладить острые углы, подробно отвечая на все вопросы из зала. Они предложили в течение 10 дней представить общественности города поправки к генплану, которые будут учтены в его окончательном варианте. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжает программу рубрика «Некруглый стол», которую провела Кетти Бочаришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня участники нашего некруглого стола – депутат парламента от правящей партии Георгий Вольский и его коллега Давид Дарчиашвили, который представляет в законодательном органе оппозицию. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, приветствую вас.
Ну, мы хотели бы обсудить ситуацию, которая складывается на административных границах сегодня с де-факто республиками. То есть ситуацию с контрольно-пропускными пунктами в Гальском районе, вы наверняка знаете, которые намереваются закрыть и оставить лишь один, и ситуацию с пропусками в Ахалгорском районе, которые, если и будут выдаваться, то с серьезными ограничениями. У меня такой вопрос, первый к Батуни Давиду. Как вы считаете, что за всем этим стоит? Почему с двух сторон такая политика давления? Чего хочет добиться, наверное, в этой ситуации Россия?
Главный вопрос, чего хочет добиться Россия, потому что это не как будто де-факто республика, это оккупированные территории. И так называемая администрация границы, административная граница, это линия оккупации, которая не остается статической, между прочим. А то, что она хочет усугубить давление на Тбилиси, потому что в целом Россия, то есть, ну, я имею в виду ни народ, ни культуру, ни историю, а конкретно режим, который есть в России, хочет добиться того, что и в Украине, то есть влиять на Киев, на Тбилиси. Все остальное – это средства. К сожалению, тут гуманитарные и политические вопросы, и вопросы стратегические, они неразделимы. То есть, да, страдают люди, но причина такая стратегическая.
Бетну Георгий, к вам теперь у меня вопрос. Ну, вот так или иначе, да, для людей, которые передвигались через границу, наступят тяжелые времена. И как грузинское правительство будет решать эти проблемы в условиях, когда, опять же, Россия стоит на этих территориях, а Грузия проводит политику необострения отношений с ней?
Знаете, я, пожалуй, соглашусь с всеми оценками, которые мой коллега начал. В принципе, у нас нет разногласий по этому вопросу, когда касается вопрос политики, гуманитарные вопросы также оцениваются одинаково. Дело в том, что сейчас вступать в спор по некоторым политическим вопросам и допущенным стратегическим ошибкам, которые национальное движение, будучи правительством, допускало. Это другой вопрос, наверное, к этому формату не относится, но я бы хотел сказать, что нас многие слушают, и, наверное, стоит отметить о том, что да, у нас политические разногласия с де-факто или с первыми территориями, или де-факто правительствами, которые сейчас там находятся, на оккупированных территориях, у нас есть четкие красные линии, они по-другому оценивают политическую ситуацию, естественно, они по-другому оценивают политическое будущее своих так называемых государств, но все-таки мы думаем, что мы по всем основным вопросам правы, у нас правильная стратегия, я не назвал бы это политикой необострения, это другая абсолютно политика, которую мы ведем с Россией, но главное, все должны понимать, что вот эти гуманитарные вопросы являются сейчас самыми главными, потому что практически и грузины, и осетины, и абхазы, у нас очень много общего, у нас очень много родственных и таких дружественных человеческих связей, и прежде всего они должны думать, как в том политическом пространстве не жили, у нас разные представления, я еще раз так чувствую, повторяю. Но все-таки в географическом пространстве нам некуда друг друга деваться. Так что вот это решение не только негуманное решение, это то решение, которое заставляет нас думать о нашем будущем поколении, которое не должно смотреть на друг друга через винтовочные прицелы. К чему это все ведет? Это ведет к тому, что люди от друг друга будут перевезены теми оккупационными линиями, которые в данный момент на таком уровне развития не может не повлиять на безопасность не только в регионе, но и в целом мире.
Батну Георгий, а правильно ли я вас поняла, что для решения этих проблем, если понадобится, грузинские власти не откажутся и от прямых переговоров с руководством де-факто республик?
У меня, во всяком случае, естественно, есть такая надежда, что придет время, когда мы будем говорить уже на разных языках, хотя бы одним вопросом, но у нас будет четкая одинаковая политика. Но к этому нужно еще пойти.
Батну Давид, вы согласны с тем, что сказал наш собеседник?
Нет, с акцентом я не согласен, а акценты здесь играют большую роль. То есть так называемое необострение заключается в том числе и в том, чтобы при любом случае критиковать прошлое правительство. И это очень приятно и в Москве, что уже чревато. То есть почему нынешней Москве должно быть что-то приятное из Тбилиси? Потому что Тбилиси является жертвой агрессии России. И приятное делать агрессору – это не в правилах дипломатии. Я не имею в виду, что надо у кого-то кормиться, надо принципиальную дипломатическую позицию занимать. И опять же, вы знаете, переговоры на таких условиях, когда там будет Россия диктовать что и как – прямые переговоры. Это именно, опять же, потакание российской политики, чтобы перевести все стрелы как бы вот на этническое русло, и как бы вот Россия ни при чем. Тут главное нужно говорить и требовать до конца, несмотря на то, что это долгосрочная политика может быть, исходя из того, что в Кремле сидит Путин, что только лишь реальная интернационализация ситуации в оккупированных территориях, только лишь вмешательство международного сообщества и только лишь уважение, в том числе и договоры о прекращении огня 12-го, может быть почвой для как бы вот дальнейших решений, в том числе и гуманитарных вопросов. Все остальное это чревато лишь ничем, кроме как потаканием агрессивно-аннексионистической политики России. Единственное, кроме этого, что должно делать грузинское правительство, это значит не упрекать себя, а в данном случае государственные интересы так понимаются, что упрекая прошлое правительство, ты как бы упрекаешь в общем Грузию. И это не дипломатический подход, потому что в конечном счете в то время, в 2008 году, Россия не оставляла Грузии никакого выхода, кроме как действовать, как она действовала. И кроме вот дипломатических, значит, шагов, думать максимально о том, как вот чисто вот на человеческом уровне помогать Грузии, которые оказались на той стороне оккупированной территории.
Да, ну вот посмотрите, Батну Давид, сейчас в Женеве опять проходят встречи и предсказывают, что опять же не будет ничего толкового от этих встреч.
Россия этого и добивается. И это признают и представители нынешнего правительства тоже, что Россия добивается, чтобы Грузия разочаровалась в существующих форматах, в том числе и в женевском формате, и подумала бы о чем-нибудь другом. А о чем другом, это сразу Россия подскажет, чтобы то, что она годами добывала, чтобы как-то отвести этот вопрос от международного уровня и превратить его максимально двухсторонний, а потом и уже как бы локальный, вот пускай Сухуми с Тбилиси разбирается. Этого никогда допустить нельзя, потому что это дело не просто нынешнего поколения, это дело будущего.
И еще один вопрос Батону Георгию. Все-таки я бы хотела услышать конкретно, чем помочь вот сейчас этим людям, которые попадут наверняка в тяжелую ситуацию.
Знаете, вот сразу же вырисовываются разногласия, о которых сейчас говорил Давид. И дело не в том, что мы как бы упрекаем прошлое правительство в том, что оно принципиальную позицию занимала. Как раз наоборот. Позиция была не только принципиальная, необдуманная была позиция, во-первых. Во-вторых, никакой радости от моих слов, наверное, не получит никто, потому что интересы России именно в том и заключались, чтобы удержаться на этой территории и создать военную опору. Как раз это можно было предотвращать, и никакого потыкания каким-то позиции в нашей позиции нет. Просто разница в этих позициях. Это главное, о чем я могу сказать. Нам нужно вести переговоры, даже думая о том, что де-факто правительство за спиной стоит Россия. Это есть данность. Но из-за этой данности сейчас отказываются от прагматической политики, которая более-менее поддерживается, даже так четко поддерживается нашими западными союзниками. То есть вести переговоры, вести прагматическую политику, это как минимум неумно.
Спасибо большое. Наше время истекло. Я напомню, что участниками некруглого стола были депутаты грузинского парламента Георгий Вольский и Давид Дарчиашвили.
С ними беседовала Кетти Бочуришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и прекрасного уикенда.